Интерлюдия. Демьян. «Осторожнее, за деревьями!» — выдохнул Аскольд. Густое облачко пара, вырвавшееся изо рта, на миг скрыло его лицо. Револьвер он держал на вытянутой руке и поворачивался вместе с ним, выцеливая кого-то за спиной Демьяна. Стольник, угрюмо зыркая по сторонам торопливо, рывками, тащил за собой тяжело груженные нарты с остатками вещей. Бросать их было нельзя, без припасов тут не протянуть и полдня, особенно без жар камня. Морозный воздух обжигал ноздри, и даже звериный нюх не очень-то помогал. К тому же твари, преследующие их от самого оврага, были странными. В них не чувствовалось жизни. Ни дыхания, ни сердцебиения, ни эмоций. Они вообще не производили ни звука, не считая скрипа снега под ногами. Если бы не этот скрип, он бы давно решил, что за ними гонятся призраки. Шаги все ближе. Преследователей осталось меньше дюжины, и они уже не рассредоточены полукольцом. Пытаться зажать беглецов в клещи нет смысла. Дорога тут одна. Узкая, извилистая тропа между деревьями. Слева крутой обрыв, в двух десятках шагов справа высокие скалы. «Догоняют», — выдохнул Аскольд. «Да, это не они догоняют. Это мы выбились из сил. А скоро и вовсе завязнем, так и не добравшись до цели. Впрочем, а что там впереди? Действительно ли там можно укрыться? Тропа огибает огромную скалу, взбираясь серпантином к ее плоской, будто срезанной ножом вершине. Если верить старым пометкам на карте, то наверху должны быть большие друзы жаркамня. И по косвенным признакам это и правда так. Но успеют ли они добраться? И остановит ли тепло их преследователей?» Аскольд выстрелил, и Демьян невольно обернулся, проследив, куда тот метил. Двое дикарей были уже совсем близко. Еще чуть-чуть, и один из них запрыгнул бы на нарты, но Аскольд метким выстрелом в колено задержал его. Прихрамывая, раненый отстал, уступая место одному из сородичей, следовавших позади. При этом по-прежнему не издал ни звука, если не считать невнятного хрипения. Преследователи походили на оживших мертвецов. Синюшная сморщенная кожа, сквозь которую местами проглядывает сетка вен. Черные глаза без радужки, бесцветные серые волосы, смерзшиеся в бесформенные колтуны. На впалых щеках бурые ломаные линии. Не то шрамы, не то татуировки. Стылые. Один из главных кошмаров Сайберии. В цивилизованном мире территории вокруг ока зимы считаются промерзшей насквозь пустыней, непригодной для жизни. Экспедиции сюда – это как ныряние под воду. Можно продержаться какое-то время, но потом, в любом случае, нужно возвращаться на поверхность. И чем глубже нырнешь, тем меньше сил остается на обратную дорогу. Однако те, кто забирался действительно далеко, знают и другое. Люди здесь есть. И живут они здесь много поколений. Потомки коренных сибирских народов и кочевников из Монголии и Маньчжурии. Разбойники и беглые каторжане с Урала, язычники и староверы всех мастей, ищущие в глубинах Сайберии мистическое беловодье. Просто заплутавшие путешественники, отчаявшиеся выбраться. Все они оказались здесь по разным причинам, и способы выживания избрали разные. Но все же у них есть нечто общее. Они борются с оком зимы. Хранят в себе тепло, пытаются остаться людьми. Но стылые – это те, кто решил, что в борьбе это и нет смысла. И проще впустить холод в себя, стать с ним единым целым. Полутрупом, оскверненным темными ритуалами, с кристаллом черной слезы в сердце, вязкой холодной жижей вместо крови, и набором примитивных инстинктов вместо разума. Впрочем, для безмозглых созданий стылые часто действуют слишком уж толково, так что, скорее всего, они лишь инструмент в руках кукловодов, предпочитающих держаться в тени. Но самое поганое, что их судьбу может повторить каждый, угодивший им в лапы, живым или мертвым. Говорят, главное, чтобы сердце и мозг остались неповрежденными. Поэтому те, кто оказывается перед лицом неизбежной гибели в мерзлоте, предпочитают, чтобы в решающий момент всегда можно было самому сделать выбор. И для этого в особом мешочке на шее носит особый патрон. Последний. Неразменный. Аскольд выстрелил снова, револьвер у него мощный подвинтовочный патрон, так что при удачном попадании в сустав способен отстрелить конечность. Еще один стылый рухнул на четвереньки, без вскрика, без эмоций, будто подрубленное дерево, но упрямо пополз дальше уже на трех лапах. Вот только убыль эта нисколько не радовала. Демьян знал, боеприпасы у Аскольда на исходе, и даже если брать по максимуму, еще 4 пули в барабане, еще 4 удачных выстрела. Все равно добрая половина стылых все еще будет на ногах. Пора принимать бой. Демьян остановился и сбросил с плеча опостылевшую лямку. Не оборачиваясь, сгорбился, тяжело дыша и распаляя внутреннего волка. «Дальше один, князь!» — глухо прорычал он в ответ на взгляд Аскольда. «Не дури, еще немного, осталось только за те валуны завернуть. Вот и беги, я их задержу». Он заткнул рукавицы за пояс, и освободившиеся ладони на глазах раздались вширь, обрастая шерстью. Из пальцев полезли длинные черные когти. Аскольд, выругавшись, убрал револьвер и рванул из лямки на поясе топор. Спорить дальше они не стали. Знали, что оба упрямы, как сцепившиеся рогами бараны. И лучше уж направить остатки сил в нужное русло. Демьян стиснул зубы. Тот редкий случай, когда боевая форма придает сил, но не храбрости. Стылые вызывают необъяснимый инстинктивный ужас, который в форме зверя становится даже сильнее. От одной мысли о том, что придется касаться этих чуждых, отталкивающих тварей с черной жижей вместо крови, шерсть на загривке встает дыбом и хочется скулить, как побитому псу. Это не добыча, это не враг, это воплощение самой смерти. Он зарычал в полный голос и первым бросился на противников, огибая нарты слева. Аскольд присоединился к нему, прикрывая спину. Стылые, одеты в грубые доспехи из необработанных шкур и вооружены примитивным оружием из дерева, кости и камня. Но недооценивать их не стоит. Они не чувствуют боли и страха, не знают сомнений и усталости. А еще любой из них сильнее обычного человека. И гораздо, гораздо живучий. Они будут биться до последнего, даже если на месте рук и ног останутся жалкие обрубки. Демьян рванул вперед, отвлекая всю толпу на себя. Аскольд, конечно, не Филим и не робкого десятка, но дар его не боевой. Зато очень пригодится позже, когда нужно будет латать раны. Стылые, когда чуют близкую добычу, становятся куда шустрее. Будто встряхиваются, сбрасывая оцепенение, и только на время схватки оживают по-настоящему. Даже рожи их, похожие на безжизненные восковые маски, становятся более осмысленными. Звуков, правда, по-прежнему не издают, но это объясняется просто. Они не дышат. Демьян отбил древко копья, рванул с тылого когтями, метя по сухожилиям на внутренней стороне запястья. Тут же, отпрыгнув, переключился на следующего, располосовав ему рожу и ослепив на один глаз. Длинный прыжок, переход на 4 лапы, истелясь по самой земле, проход в ноги к третьему, чтобы вломить по уже раненому колену. Удар, отскок, удар, отскок, стараясь растягивать противников, не давать им окружить себя. Сложнее всего сдерживаться, сохранять голову холодной. Драка с мертвецами – это всегда точный расчет. Бесполезно бить их просто так, нужно калечить, обездвиживать. И не давать сблизиться, схватить тебя, потому что хватка у них мертвая. И вырваться нереально. Убить кого-то из них? Нет, можно даже не надеяться, если под рукой нет огня или хотя бы острого клинка, которым можно начисто отсечь башку или разделить тело на мелкие части. Правда, плоть у стылых твердая, как дерево, так что провернуть такое непросто. Приходилось бешено скакать из стороны в сторону в рваном, непредсказуемом ритме. Перепрыгнув через укрытые плотные рогожие тюки, Демьян выхватил из креплений в передней части нарт колун на длинной рукояти, размахнулся, удачно вмазав одному из тылых прямо в лоб, крутанулся в обратную сторону, подрубая другому ноги. Бить старался обухом, чтобы лезвие не завязло в вязкой плоти. Слева громыхнул еще один выстрел, следом за ним сразу же второй, третий. Чертыхаясь, Демьян бросился на выручку к князю, того теснили сразу трое с тылых. «Сзади! Слева, Демьян!» — срывающимся голосом выкрикнул Аскольд. «С обрыва лезут!» Вампир, отшвырнув от себя одного стылого, едва увернулся от цепких лап второго, обернулся и замер, едва не пропустив удар каменным топором. Слева от тропы, со стороны пропасти, на них перла целая толпа мертвяков. Это было похоже на замедленную волну, захлестнувшую кромку скалы и расплескавшуюся по ней бурлящим потоком. Стылые спотыкались, сталкивались друг с другом, перелезали через упавших сородичей, не обращая внимания ни на что вокруг. Десятки пар черных глаз, похожих на бездонные провалы, смотрели в одну сторону — на них. «Бежим!» То, что нарты с последними припасами придется бросить, было понятно и без окрика князя. Но хуже было другое. Широкая волна новых мертвяков уже почти отсекла им дорогу к вершине скалы. Тут не просто бежать придется, но и пробиваться. Аскольд на бегу, пряча ставший уже окончательно бесполезным пистолет, обеспокоенно оглядывался на стольника. Стылые наседали на того, бросаясь сразу по несколько. Он, двигаясь зигзагами, держался в нескольких шагах позади князя, стараясь не подпускать их ближе, но и самому не отставать. Едва заметная тропа, и так-то наполовину заметенная после недавнего снегопада, совсем потерялась из вида. Приходилось забирать все правее, держась ближе к скале, но там дорога была коварна. Под слоем снега скрывались острые камни, коряги, расщелины, грозящие превратиться в капканы. На глазах у Демьяна один стылый, на полном ходу угодивший в глубокую яму, полностью ушел под снег, вызвав заодно небольшую лавину, утянувшую за собой еще нескольких сородичей. Будь Демьян один, он бы попробовал вскарабкаться по скале, подпрыгнуть повыше, дальше цепляться когтями в слой наледи, надеясь, что тот выдержит его вес. Но князь такой трюк точно повторить не сможет. Копье с каменным наконечником, ударив между лопаток, едва не сшибло его с ног. Толстый овечий тулуп пробило с трудом и вплоть вошло едва ли на полпальца, но угодило совсем рядом с хребтом, резанув такой болью, что перед глазами все померкло. «Демьян!» Яростное рычание, разворот, удар наискосок. От души, так что рожа стылого будто взрывается изнутри, разбрызгивая черные вязкие ошметки. Башка от удара откинулась назад и вбок, явственно хрустнув позвонками. Мертвяк даже замер на пару мгновений, пошатываясь, но потом с таким же хрустом вернул голову в прежнее положение, снова вперившись взглядом в Демьяна. Его страшное синюшное лицо оказалось располосовано глубокими бороздами от когтей. Через разорванную щеку можно было разглядеть черные, как куски обсидиана, зубы. Из глазницы свисал выбитый глаз, мутный, покрытый тонкой коркой льда. За спиной рычал Аскольд, кое-как отбиваясь топором от другого стылого. Но звуки борьбы почти утонули в скрипе снега под ногами толпы. В хрусте ломаемых веток, в невнятном мычании, изредка доносящемся из глоток стылых. Их молчание больше всего и пугало. Из-за этого происходящее казалось каким-то диким, нелепым кошмаром. Осознание близкой смерти обожгло так, будто их обоих раздели до нога и выбросили на мороз. Стылых слишком много, укрыться от них негде. Пути к бегству перерезаны. Это конец. Демьян увидел, что князь снова потянулся за револьвером. В мозгу забилась тревожная мысль. А что, если ему не хватит одной пули в голову? Вампира убить не так-то просто. Яркая вспышка озарила тропу, высветив фигуры стылых так, что те стали похожи на вырезанные из картона силуэты, отбрасывающие темные насыщенные тени. Мгновение спустя сверху ударило багровое облако, разметав эти фигуры, как кучу палой листвы. Самого Демьяна тоже швырнуло в сторону, ударило спиной о скалу. Лицо запоздало обдало жаркой волной, такой горячей, что волосы в усах и бороде затрещали, завоняло паленой шерстью. Очухавшись, Демьян отыскал взглядом князя и бросился к нему, прикрывая своим телом от следующего удара. Еще одна огненная комета, сорвавшаяся откуда-то с вершины скалы, ударила в толпу стылых, выжигая на тропе черную проплешину диаметром в несколько шагов и расходясь в стороны испепеляющим вихрем. Демьян, чуя нестерпимый жар даже сквозь многослойную одежду, лишь сильнее вжал голову в плечи, пытаясь укрыться в небольшой впадине у самой скалы. Тулуп на спине, кажется, загорелся, но сейчас некогда было обращать внимание на такие мелочи. Он замер в ожидании следующего удара. Но его не последовало. После нескольких мучительно долгих мгновений, наполненных треском огня и шипением испаряющейся с раскаленных камней воды, Демьян поднял голову и окинул взглядом побоище. С тылых будто ветром сдуло. Неподалеку валялось лишь несколько обугленных трупов, некоторые даже до сих пор беззвучно шевелились, хотя и выглядели как черные сморщенные головешки. Снег на большом участке исчез, обнажив неровную каменистую поверхность, и в воцарившейся тишине откуда-то справа, из-за поворота тропы, доносился размеренный топот приближающихся ног. Всадники. Трое. Чуть позади, на обычных, для Сайберии, невысоких мохнатых лошаденках с густой, как у медведей, шерстью. Впереди, на огромном лосе с разлапистыми рогами, размах которых даже Демьяну с его ростом не показать. Зверь необычный, с горящими эдрой глазами и характерными светящимися разводами на шее. Седло и упряжь бряцают многочисленными украшениями – костяными, бронзовыми, деревянными. Сам всадник тоже одет богато. В глаза бросается белый меховой плащ с капюшоном из пушистых хвостов с характерным отливом – голубой соболь. Нет, не всадник. Всадница. Все трое женщины. Те, что позади, настороженно оглядывают место побоища, держа наготове луки с наложенными на тетиву стрелами. Наконечники стрел хитрой формы, поблескивающие кристаллами имбирита. Взрывные. Дорогие. Не всегда надежные, но зато одной такой стрелой, угодившей в грудь, можно развалить с тылого на ошметке. У главной в руках причудливый посох с черной, будто обожженной верхушкой, до сих пор потрескивающий красноватыми угольками. Демьян едва сдержался от рычания, но постарался успокоиться и спрятать клыки. Он узнал этот посох, да и хозяйку его сложно было с кем-то перепутать. Впрочем, за что боролись, на то и напоролись. Именно ради этой упрямой ведьмы Аскольд и отправился в этот самоубийственный поход. Дарина. Князь, закашлившись от вонючего дыма, оттолкнул Демьяна и встал в полный рост. Примеряющий поднял руки, поскольку лучницы тут же взяли его на прицел.
«Спасибо за помощь», — прохрипел он.
Главная тоже подняла свободную руку, давая своим знак опустить оружие. Нижняя часть лица ее была прикрыта шарфом, и она потянула его вниз, прежде чем ответить.
«Ты?»
За те 4 с лишним года, что пролетели с момента их прошлой встречи, шаманка, кажется, не изменилась ни на волос. А вот Аскольд здорово сдал. Осунулся, седины в бороде прибавилось. Та паскудная история с Орловым его здорово подкосила. «Я же обещал, помнишь?» — выпрямившись, ответил он, пожирая собеседницу глазами. «Что вернусь за тобой?»
«Помню.
А я предупреждала, что ты умрешь, если попытаешься это сделать». В ответ Аскольд лишь устало улыбнулся. Мерзлые ветки хвороста потрескивали на дне плоской железной жаровни. Под ними алели осколки жар камня. Костерок крохотный. В этих краях горящую древесину найти непросто. Кругом сплошные камни-древа. Демьян, сгорбившись, сидел над этим трепещущим, как мотылек, источником тепла, грея ладони. Отблески пламени дрожали в его зрачках, и со стороны выглядело так, будто он о чем-то крепко задумался, уставившись в одну точку. Но это было не так. Он слушал. На пределе своих возможностей, сосредоточившись так, что мир вокруг словно перестал существовать. Дар зверя позволял услышать многое далеко за пределами крохотной пещерки, в которой разместили его со Аскольдом. Нора эта больше похожа на тюрьму. Решеток и запоров здесь, конечно, не предусмотрено, но выход всего один, и рядом с ним все время караулят две старые корги. Было бы смешно, если бы они не были сильными одаренными, да к тому же вооруженными ядовитыми костяными кинжалами. Они тут все одаренные, все, кто собрался в этом маленьком лагере, и все бабы, разного возраста, от совсем еще девчонок до древних старух. Очень странное место. Верхушка скалы издалека выглядит плоской, но на деле больше похожа на огромный пень с выгнившей сердцевиной или на кратер вулкана. Края у него невысокие, в 2-3 человеческих роста, но неплохо прикрывают внутреннюю часть от ветров, образуя маленький тихий оазис, подогреваемый несколькими друзами жар камня, растущими из-под земли. Благодаря эмбериту здесь даже снег не задерживается. Тает, утекая ручейками куда-то вглубь скалы. Ближе к северному краю кратера древнее мрачное капище, глубокий провал, похожий на распахнутую пасть. Перед ним тщательно выровненная каменная площадка, сплошь покрытая рядами выбитых рун. По краю ее выстроенные полукругом несколько грубо оттесанных глыб размером с быка с глубокими выемками наверху. Позади провала, уже плохо различимые в сумерках, пара десятков каменных истуканов с перекошенными рожами, не очень-то похожими на человеческие. Сами шаманки разместились на противоположной от капища стороне кратера. Здесь несколько небольших пещер, в которых можно укрыться, и переносной шатер из шкур, в котором, конечно, расположилось их главное. Прибыли они сюда недавно, может, день-два, лагерь явно временный. Но для чего этот отряд сюда прибыл, еще и таким странным составом? Шаманки явно готовятся к чему-то важному, и незваным гостям не рады. Демьян с самого начала чуял, если бы не Дарина, их со Аскольдом сразу бы отправили в пропасть вслед за стылыми. Особенно старухи зыркали злобно, не скрываясь, и шушукались по углам, думая, что он не слышит. Вот и сейчас те две, что караулили рядом с пещерой, переговаривались между собой на дикой смеси русского, татарского и еще пары наречий. Впрочем, Демьян достаточно пожил в этих краях, чтобы распознавать почти любой диалект.
«Почему ей никто не скажет? Притащить мужиков прямо к святому месту! Совсем сдурела!»
Голос был шепелявый и дрожащий от злобы.
«Вот ты и скажи! Чего ж ты?»
Ехидно отозвались ей в ответ.
«А, притихло! Я на сборе не молчала, когда эту потаскуху старше избрали. И что? Послушал меня кто-то? Вот теперь и расхлебывайте. А что ей скажешь? Она сильнее, чем мы все вместе взятые. Ты вон сама зубов не досчиталась, когда перечить ей вздумала. И еще легко отделалась. Сильная? Того не отнять. Но она же против обычаев идет. Богов зимы и гневает. Это всем аукнется. Помяни мое слово».
«Да уж, стылые у самого капища. Видано ли такое?»
«Они еще вернутся. Вот увидишь. А эта дура почти весь небесный огонь истратила. Тьфу, типун тебе на язык. К чему поминаешь, дура старая, еще и на ночь глядя?»
Перепалка завершилась каким-то совсем уж неразборчивым шипением и звуками драки. Похоже, старухи сцепились всерьез. Подоспели другие соплеменницы, разняли их и оттащили подальше. Демьян был только рад, ведьмы отвлекали его. Он пытался разобрать отголоски разговора, доносящегося из дальнего шатра, того самого, куда ушел Аскольд. Это было непросто даже с его звериным слухом. Слишком много препятствий для звука. Различить можно было только короткие обрывки фраз. Голос князя был сбивчивым и взволнованным. Казалось, он пытался в чем-то убедить шаманку. Та отвечала холодно и односложно, но иногда терпение ее тоже иссякало, и прорывались гневные фразы. «Ты чужак. Тебе не понять. Ты все портишь». Демьян вздохнул. Знал, что так и будет. Началось все несколько лет назад в одной из прошлых экспедиций Аскольда. как раз когда погиб сын главного союзника Аскольда, князя Орлова. Рассорившись вдрызг, нефилимы разделились и выбирались из Сайберии поодиночке. Василевского, как и сейчас, сопровождал только Демьян. Попали в жуткую метель, заплутали, кое-как выбрались к какому-то затерянному поселку недалеко от мелкого безымянного притока Ангары. Поселение было по сибирским меркам огромное, на несколько сотен человек, обустроенное вокруг столпа жар камня высотой с добрую сосну. Такие места – настоящие оазисы посреди мерзлоты и привлекают живность со всей округи. Там даже огороды разбивать можно, выращивая вполне привычные овощи и корнеплоды. Даже странно, как этот оазис не обнаружили до этого. Ближайший крупный острог на Енисее был всего в сотне верст, и разговаривало племя на смеси русского с каким-то местным наречием, так что в основателях явно было немало выходцев из европейской части империи. Впрочем, чему удивляться? Дебри в тех краях такие, что целый город укрыть можно. Да и чужаков то племя не жаловало. Если кто и забредал к ним, попросту не мог рассказать об этом. Так и оставался в тех краях живым или мертвым. И мертвым куда чаще. Аскольда спас его дар. Целители везде в цене. Так что он не только жив остался, но и задержался в племени на добрых полгода. Тогда-то и завертелось у них с этой Дариной. Демьян и тогда не покидал князя, хотя, признаться, несколько раз порывался уйти в тайгу. Ему это было бы несложно даже в одиночку. Да и местные его не трогали. Таких, как он, здесь даже почитали как детей Тенгри, духов леса и неба. Но бросать Аскольда одного Демьян не хотел, а тот ни в какую не хотел расставаться со своей зазнобой. Даже выкрасть ее пытался. Бестолку. Дарина тогда была хоть и совсем молода, но дар в ней уже проявился, и немалый. Такие в племени были на особом положении. Впрочем, она и сама бы никуда не пошла. И вся эта затея с возвращением сюда с самого начала казалась Демьяну блажью. Но разве ж Аскольда переспоришь? Прошло 4 года. Василевский кое-как наскреб денег на новую экспедицию, и они попытались, наконец, снова отыскать этот затерянный поселок. Но он был словно заколдован. А может и пуще того, проклят. По дороге они потеряли проводника, потом всех ездовых собак, 2/3 припасов, в итоге вышли-таки к цели пару недель назад, но обнаружили на том месте лишь следы огромного пепелища. Сгорело все дотла. От столпа жар камня тоже почти ничего не осталось. Возможно, он взорвался, и высвободившаяся энергия уничтожила и поселок. Или же племя решило покинуть насиженное место и спалить за собой все. До сих пор не ясно. Но кое-какие следы выживших удалось отыскать. И одна из ниточек привела сюда. Вот только это совсем не радовало Демьяна. От стылых они спаслись только чудом, да и то расслабляться рано. Что-то в этом странном месте заставляло его нервничать. Будь он настоящим волком, то сейчас не просто скалился бы, а трясся всем телом, поджимая хвост, словно щенок во время грозы. Он не обладал даром видеть Эдру, но все же чуял ее. Это сложно было объяснить. Не запах, не звук, но ощущение. Едва ощутимое электризующее касание, от которого волоски на коже встают дыбом. В местах силы, например, недалеко от больших столпов эмберита, оно особенно заметно. Но здесь такого Демьян раньше не встречал. Здесь, конечно, несколько глыб жар камня, но это точно не от них. Невидимый, но вполне осязаемый пульс силы прорывается откуда-то из-под земли, из того провала рядом с выстроенными полукругом алтарями, и он все сильнее. Ведьмы это тоже чувствуют. Добрая половина из них вообще не отходит от разрисованного рунами круга, что-то гнусаво распевая под нос, поджигая пучки вонючих трав и потрясывая костяными трещотками. При этом то и дело поглядывают на небо, готовятся к чему-то. Судя по всему, ритуал начнется с наступлением темноты. А из дальней пещеры, той, что за шатром Дарины, порой доносятся и вовсе странные звуки. Настолько странные, что Демьян не мог поручиться, что ему не мерещится. Потому что подобных звуков здесь ожидаешь услышать меньше всего. То ли смех, то ли плач, то ли мяуканье. Невнятные, слабые. Детские? Но откуда здесь дети, тем более совсем малыши? Аскольд, наконец, покинул шатер шаманки и быстрым шагом вернулся в пещеру. Замешкался на пороге, неуклюже запутавшись в шкурах, занавешивающих проем. Демьян молчал, даже позы не сменил, по-прежнему уставившись на почти потухший огонь. Но от сердца немного отлегло. «Она все так же упряма», — процедил Аскольд, порывисто расхаживая по норе. Развернуться ему было особо негде, так что он мельтешил, делая по 3-4 шага и едва не задевая стольника полами одежды. «Да ну!» — не удержался вампир от саркастического замечания. «А ты чего ждал? Что на шею бросится?» «Ну, ничего-ничего. Утро вечера мудренее», — отмахнулся тот, бормоча невнятно, будто сам себя уговаривал. «Завтра с ней поговорю. А может, даже так. Подождем немного, пока вся эта ее свита спать уляжется, а я потом тихонько к ней проберусь, и там уж спокойно, наедине. Ну чего рычишь?»
«Ох, князь, я тебя не узнаю!» И правда огрызнулся Демьян, невольно сверкнув клыками. «Сказать бы, юнец был, который из-за бабы совсем голову потерял. Но ты на себя-то глянь, седина в бороду!»
«А, да чтоб ты понимал, волчий ты сын!»
«Да похоже, что поболее твоего. Ослеп ты, что ли? Лишние мы здесь, и не вовремя. Ох, как не вовремя!»
«Ну что ты заладил?» — в сердцах плюнул Аскольд.
«Уходить надо, князь!» — покачав головой, угрюмо проворчал Демьян. «Гиблое место, и предчувствие у меня поганое, очень поганое!»
Аскольд в ответ лишь с досадой фыркнул. Дальше разговор не клеился, так что князь улегся на наспех сооруженную из шкур лежанку в дальнем конце пещерки и демонстративно отвернулся. «Все, спать давай», — буркнул он. «Уходить. Да куда мы сунемся сейчас? Без еды, без собак, без патронов. У меня самого от этих истуканов мороз по коже. Но выбора у нас пока нет. Давай хотя бы до утра потерпим».
«Хорошо. Но не ходи больше к этой ведьме, князь. Дурная затея. Да и не будут они спать этой ночью. Слышишь же, готовятся к чему-то».
Аскольд не ответил. Снаружи хорошо различимые в вечерней тиши доносились заунывные гортанные рулады шаманок, сопровождаемые ударами бубнов и дробным перестуком костяных трещоток. Он не думал, что вообще сможет заснуть в эту ночь, но все же на какое-то время его сморило. Накатило зыбкое, тяжелое забытье, которое и сном-то назвать сложно. Сквозь него по-прежнему пробивались окружающие звуки, только странно искажаясь и перемешиваясь. Иногда казалось, что кто-то из старух-шаманок завывает над самым ухом. Иногда, наоборот, становилось почти тихо, а отзвуки ритуала, разворачивающегося возле капища, доносились приглушенно, словно через толщу воды. Но из всех звуков один начал пробиваться все настойчивее, становясь отчетливым и громким. Детский плач. Почувствовав прикосновение, он подхватился с лежанки, едва не вцепившись Аскольду в глотку. Тот лишь зашипел, прикладывая палец к губам. Глаза его влажно поблескивали в красноватом полумраке. Костерок давно прогорел, единственным источником света оставались камешки огненного эмберита на дне жаровни.
«Слышишь?» — шепнул князь.
Демьян быстро, но бесшумно метнулся к выходу, осторожно отогнул край полога, перекрывающего вход. Впрочем, можно было особо не таиться. Снаружи их никто не караулил. Все шаманки лагеря сейчас собрались в дальней части кратера. Не сговариваясь и даже не переглядываясь, они выбрались наружу и под прикрытием камней и немногочисленных кустов пробрались поближе к капищу. Там было много огня и света, по большей части колдовского, не имеющего ничего общего с живым огнем. Испещренная рунами площадка сияла во тьме так, что за ее пределами сложно было что-то разглядеть. Казалось, что этот освещенный островок завис посреди бесконечного моря тьмы, и все, что за его пределами, исчезает, растворяется без следа. Фигуру Дарины взгляд выхватывал сразу. Она была в середине площадки, прямо напротив зияющего провала, ведущего куда-то в беспроглядную тьму. В разноцветных бликах колдовского пламени ее обнаженное тело казалось текучим и зыбким. Движения лишь подчеркивали этот эффект. То плавные, то дерганные, подчиняющиеся какому-то непонятному, неуловимому ритму. Ритуальный танец был больше похож на транс. Шаманка не видела ничего вокруг, полностью отдаваясь движениям. Костяные и деревянные бусины на ее причудливых ожерельях, постукивая, вносили свой мотив в сложный звуковой узор, который плелся сейчас у алтарей. Это и мелодией не назовешь, но из всех этих завываний, ударов бубна, хлопков в ладоши и прочих звуков вырисовывалась картина, которая явно подчинялась какой-то внутренней логике, хоть и непонятной стороннему наблюдателю. Хотя в невнятном пении шаманок Демьян все же выхватывал знакомые слова. «Вармантур! Вармантур! Урман и Асе! Что они делают?» — шепнул Аскольд, не сводя взгляда с Дарины. «Взывают к духам, к хозяевам тайги». Одна из помощниц поднесла Дарине мальчонку, совсем кроху, едва ли год от роду. Тоже горенького, но со сложным красным узором на спине. Обнесла его по кругу, вокруг бьющейся в трансе шаманки, окурила какими-то травами и уложила в выемку на вершине одного из каменных алтарей, закрепив за руки и за ноги лямками. Аскольд оцепенел, неосознанно впившись Демьяну в плечо.
«Но... да как же это?» — выдохнул он еле слышно.
Демьян промолчал. Он в тайге провел куда больше времени и забирался гораздо дальше, чем Аскольд. И повидать успел всякого. Ради выживания здесь людям приходится идти на многое. Кто-то, как стылый, вовсе перестает бороться и впускает холод в себя, кто-то в голодные зимы не брезгует и людоедством. Ну, а задобрить духов леса жертвоприношением, даже человеческим, и вовсе обычное дело. Правда, обычно в лес, на милость духом, все же отправляют стариков, что уже не в силах себя прокормить и становятся обузой для племени. Больше его беспокоил даже не сам обряд, а то, что нечто там, в провале за алтарями, явно откликнулось на призыв шаманок. Он будто чуял на себе чей-то взгляд, чуждый, недобрый, и сила, что стояла за ним, способна была стереть его в порошок. «Вармантур! Вармантур!» — завывали старухи-шаманки. Дарина, запрокинув лицо к небу, вытянулась в струну, будто пытаясь дотянуться до выглянувшей из-за облаков полной луны. Последний алтарь, как раз ближний к тому камню, за которым они укрылись, оставался незанятым. Но к нему уже шла старуха с младенцем на руках. Девочка. Беленькая, бледная, с еще едва отросшими прядками темных волос на голове. Демьян хорошо разглядел олеющие на ее спине руны и вдруг понял, что они не нарисованы, а попросту вырезаны чем-то острым. Недавно, едва ли пару дней назад, кое-как успели зарубцеваться. Стиснув зубы, он наблюдал, как старуха привязывает кроху к алтарю. Как и большинство других младенцев, бедняжка двигалась вяло и почти не плакала, хотя глаза были открыты. Опоили наверняка чем-то. В нем клокотала глухая, распирающая изнутри ярость, и как он ни старался, не мог ее усмирить. Таких, как он, называют зверьем, вампирами, упырями, и в этом есть доля правды. Дар зверя и правда часто заглушает человеческие эмоции, делая его носителя бездушным, хладнокровным хищником. Но, к сожалению или к счастью, Демьяна это почти не коснулось. Скорее, к сожалению, потому что порой это сильно осложняло ему жизнь. «Ну что тебе до этих детенышей, волк? Это не твое дело. Лучше позаботься о себе. Самое время». Сила, поднимающаяся из-под земли,
уже стала не только осязаемой, но и видимой. Черный провал изнутри осветился мерцающим огнем, который потом внезапно вырвался вверх столбом оглушительно ревущего призрачного пламени. Такого яркого, что все невольно отшатнулись, прикрывая глаза. Дарину и вовсе сбило с ног и швырнуло на камни. Аскольд дернулся, явно порываясь броситься к ней на помощь. Демьян попытался было удержать его, но потом понял, что это бесполезно. Магический выброс, высвободившийся из провала, фонтанировал с такой мощью, что казалось, будто столб пламени взвился до самых облаков. Шаманки пали ниц, но даже ползая по земле, не переставали что-то исступленно завывать. Аскольд, пригибаясь словно от шквального ветра и кое-как прикрывая глаза рукавом, подоспел к Дарине и попытался помочь ей подняться. Та от его прикосновений вышла из транса, но, увидев, кто перед ней, отреагировала совсем не так, как он рассчитывал.
«Ты? Прочь! Прочь отсюда! Ты все испортишь!»
С неожиданной злостью она ударила Аскольда по лицу, располосовав ногтями щеку. Тот отшатнулся в изумлении, и шаманка набросилась на него, как разъяренная кошка, пытаясь вытолкнуть из расписанного рунами полукруга. К ней быстро присоединились и помощницы. Демьян, выпустив, наконец, внутреннего волка, одним гигантским прыжком оказался в гуще драки. Легко расшвырял заходившихся в истерике ведьм и буквально за шкирку оттащил Аскольда от алтарей. «Бежим!» — прорычал он невнятно из-за торчащих из пасти клыков. Столб магической энергии, кажется, начал иссякать, но не просто опадал, а хлестал из стороны в сторону, словно хвост рассерженного чудовища. Нескольких шаманок он буквально смахнул в сторону, отшвырнув на десяток шагов. Что-то явно пошло не так. Из-за вмешательства посторонних или само по себе ясно было одно. То, что шаманки пытались призвать все это время, откликнулось на их зов, но совершенно не собиралось их слушаться. «Дарина!» — заорал Аскольд, пытаясь в этой свистопляске разглядеть главную шаманку. «Дарина!» Демьян едва сдержался от того, чтобы не дать ему оплеуху. «Уходим, князь!» — рявкнул он и мощным рывком за шиворот буквально швырнул князя вперед. Вовремя. Магическое щупальце, хлестнув по одному из алтарей, отбросило тяжеленную глыбу в их сторону. Сам Демьян едва успел отскочить в сторону. Однако, прежде чем он последовал за Аскольдом, время будто бы остановилось. Он пересекся взглядом с девочкой, лежащей в выемке на крайнем слева алтаре. Той самой, которую принесли последней. Темноволосая, белокожая, с глазенками такими голубыми, что кажутся кусочками светящегося небесного имбирита. Еще совсем младенец. Даже года не исполнилось. В таком возрасте взгляд у детей не очень-то осмысленный, но не у этой. Потом, каждый раз вспоминая этот момент, Демьян был готов поклясться, что она позвала его. А он откликнулся. Старый волк никогда раньше не чувствовал ничего подобного. Будто вся его прошлая жизнь была лишь подготовкой и только в этот самый миг обрела смысл и цель, ради которой он был готов на все. Ему было плевать на беснующиеся вокруг потоки сырой неуправляемой эдры, на орущих шаманок, на разлетающиеся осколки рушащихся каменных истуканов. Он был готов пройти даже сквозь пламя. Кажется, расстояние, разделяющее их, он преодолел за одно мгновение. Бережно подхватив девочку с алтаря, он прижал ее к груди, укрыл отворотом тулупа и бросился прочь. И, в отличие от Аскольда, ни разу не обернулся.